Итак, друзья, новая серия, связанная со строительством. Я думаю, что у нас есть тут строители, которые знают, что какой кирпич бывает, какой цемент бывает, какой серии, которые внутренние и так далее. Но я не буду сегодня об этом рассказывать, потому что я в этом ничегошеньки не соображаю. Итак, перестройка. Итак, императив, который мне хочется в этой серии сегодня вам сказать, начнем строить. Вот пора уже строить. Хватит уже сидеть, давайте начинать строить, потому что строительство начинается во всех сферах нашей жизни. Потому что если мы не строим свою собственную семью, она разваливается. Если мы не строим церковь, церковь разваливается. Если мы не вкладываемся в работу, она разваливается. Я не знаю, что у Сергея Александровича с Фазенда, если он бывает там раз в 6 месяцев, она развалится. Если мы не строим или поддерживаем машину, не вкладываем в нее, она разваливается. Если мы не строим свою собственную жизнь, она разваливается. Друзья мои, я думаю, что вот эта серия очень удивительна, уникальна. И эта книга удивительно уникальна, потому что она будет обращать наше внимание именно на то, чтобы мы начали строить, чтобы мы начали задумываться о своей собственной жизни. Строим ли мы свою собственную жизнь? Выстраиваем мы ее или нет? Вообще, во что мы вкладываем? Куда мы вывозим весь этот строительный материал, который Бог нам дает? Те благословения, которые Бог нам дает, те силы, которые Бог нам дает, то здоровье, которое Бог нам дает, ту молодость, которую Бог нам дает. Куда? Куда? Куда это все? Или, может быть, у нас, как у нас, мы кладем такой асфальт, который снимаем через 3 месяца, потом кладем новый, и это вечная какая-то копотня, в которой мы пребываем. Итак, книга Неемия. Удивительная книга. И удивительные события там происходят, немного исторического контекста, потому что никуда не денешься от него. Итак, видите, уже дефект речи появились. Итак, Бог судит Израиль, и первые 10 колен за идолопоклонство, ложное поклонение, когда ассирийцы вторгаются в 722 году до нашей эры. И вот царство этих 10 колен было уничтожено, и вот северное государство, оно прекратило свое существование. Вот Израиль был поделен на 2 части, и вот северная часть Израиля прекратила свое существование. Ну, по-другому говоря, вот сейчас возьмем северную сторону, и так хоп, и вот эта сторона прекратила свое существование. Теперь я общаюсь вот с этой стороной. Вот так вот получилось. Потому что все заблудили, загрешили, и прекратило пол церкви свое существование. Как пол Израиля. Но вот некоторые люди с севера бежали на юг, чтобы избежать ассирийское рабство. И земли Иуды – это южное государство. Но в 586 году до нашей эры вот был такой вавилонский царь с таким сочным именем Навуходоносор, он захватывает Иерусалим и берет людей в рабство. И вот тут начинается самое интересное – время вавилонского плена или вавилонское рабство. Во второй книге Паралипоменон, 36 главе Библии, описывает конец истории Иуды, Южного царства. Иерусалим полностью захвачен. И начинается вавилонское рабство. И оно длится достаточно долго, с 606 по 536 года. И вот те евреи, которые пережили эту осаду Иерусалима, были связаны с друг другом, прикованные как рабы. И таким образом были посланы в Вавилон более 900 миль. И вот в 20 стихе, во второй Паралипоменон, там написана такая фраза: «До воцарения царя персидского был царь по имени Кир, который правил Персией и Мидией». Ну, можно еще почитать, время мало, еще об истории. Я бы хотел, чтобы вы открыли введение в Ветхий Завет, нашли информацию про исторические события этого времени. Но все было плохо, все было разрушено, по-другому говоря. Ну, плохо. Вы представляете, что нашу церковь взяли в осаду. Представляете, что нас взяли в плен. Нас захватили. И нам плохо, и все разрушили. Вот нечто подобное испытывали люди. Нечто подобное. И вот здесь, на этом пути, есть такой удивительный человек Неемия, о котором сразу стартует первая глава. И давайте откроем первую главу и прочитаем первые 11 стихов. Слова Неемии сына Ахалина. Ахалиина. В месяце Кислева в 20 году я находился в Сузах, в престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иуды. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии и уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжем огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом Небесным, и говорил: Господи, Боже Небес, Божий великий, страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохраняли заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедовал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедовал Моисею, рабу Твоему, говори: если вы сделаетесь преступниками, то я расселю вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои, исполнять их, то хотя вы были изгнаны, были изгнаны на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоей великой, рукою твоей могущественной. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим. И благоспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя. Итак, друзья мои, тема моей проповеди — любое строительство христианина начинается с молитвы. Вот любое хорошее дело, любое строительство начинается с молитвы. У нас часто не хватает терпения. Мы сначала делаем, а потом освящаем. Где-то сначала родили ребенка вне брака, а потом повезли его в церковь освящать. Мы сначала что-то делаем, а потом начинаем с молитвы. Мы сначала что-то производим в этот свет, а потом начинаем с молитвы. Друзья мои, ну вот первая глава книги Неемия говорит нам следующее, что начало строительства, любого строительства начинается с молитвы. Четыре момента, которые я хочу отметить, сегодня мы с вами почерпнем из первой главы. Во-первых, посмотрите, что Неемия готов к великому поручению. Это первый и третий стих. Обратите внимание, что к Неемии приходит его брат Ханани и какие-то собратья, возможно, родственники, возможно, из этого племени люди, и начинают ему рассказывать жуткие вещи. Возможно, к вам приезжает какой-то дальний родственник и начинает вам рассказывать жуткие вещи, которые происходят с вашими соплеменниками. И вот обратите внимание, как Неемия реагирует на весь этот страшный рассказ. Вы знаете, я когда готовился к этой проповеди, я задавался вопросом, что меня вообще вот за последние 6 месяцев тронуло и коснулось по-настоящему? Что? Вот вчера меня тронуло и коснулось очень приятно по-настоящему, что в честь меня посвятили книгу. Александр Гуртаев написал книгу и написал, что посвящается Юрию Пожидаеву. Я думаю, надо же, уже пора умирать. Уже в честь тебе посвятили книгу. Надо же подумать. Ну, Гуртаев даже мне об этом не сказал. Это Пиктимиркин, главный КРГНД Ульяновск, прислал все это. Я начал копаться в своей памяти, вот что меня впечатлило, или что меня так растрогало, что меня так тронуло вообще. Но ведь событий-то много происходит. Недавно в каком-то колледже студент убил преподавателя, сделал с трупом селфи, потом убил сам себя. Я посмотрел эту новость. Посмотрел эту новость. Потом еще какие-то новости приходят откуда-то с горячих точек. Потом у меня есть рассылка миссии Варнава, которую я иногда читаю, про все ужасы, которые там пишут. Два брата, которые приехали из Луганска, и они не могут без слез вспоминать вообще, что с ними происходило и как они там живут. И вы знаете, я обратил внимание на свое собственное сердце, что мое сердце достаточно индифферентно. оно достаточно как-то сдержано. Потому что это где-то далеко, потому что это, ну, вроде и с нами, вроде и с моими собратьями, ну, и это каким-то образом не трогает меня. Но вот обратите внимание, что Неемия, вот удивительный человек, которого это очень сильно тронуло, которого тронуло до самой глубины, до слез, потому что он начал молиться и плакать. И я понимаю, что человек, который молится, который строит, его сердце готово к великому поручению, потому что Бог нас готовит к чему-то, и потом это что-то приходит в нашу жизнь, и мы становимся готовыми. Это не как по-русски у нас порой мы живем, что вот гром грянет, потом мы начинаем креститься. Когда приходит беда, и мы, это ужасающе на нас влияет, потому что мы не готовы к каким-то переживаниям, каким-то трудностям, каким-то обстоятельствам, потому что мы не думаем, что что-то может произойти в нашей жизни, что Господь может куда-то нас направить, и мы абсолютно ни к чему не готовимся. Мы просто пребываем на лаврах. Потому что нам хочется, чтобы все было хорошо, и чтобы никакой комарик нас не пикал нигде, ни в каком месте. Я полагаю, что Неемия готовился, я полагаю, что Неемия имел вот эту, несмотря на то, что он был третьим человеком, как пишут историки, третьим человеком в государстве, сильного царя, сильнейшего царя. Он подавал ему еду, подавал ему вино. Естественно, что царь все не выпивал. Он мог вообще веселиться. Сколько вина оставалось. Каждый вечер. Это вообще караул. И, возможно, могли братья эти прийти, а он такой на веселье. Ну и что? Да нет. Посмотрите, как реагирует. И на основании этого я делаю вывод, что Неемия готов к великому поручению. Готов к тем событиям, которые Бог допустил с его народом. Готов к восстановлению Иерусалима. Потому что следующие 10 глав, которые будут говорить об этом, как Неемия идет в пролом, Неемия становится служителем, Неемия начинает строить, таскать, организовывать и так далее. Он не распускает нюни, он находится в самом сердцевине Божьего призвания. И порой как мы, как я, как все мы. Когда мы слышим какую-то новость, когда мы слышим какой-то призыв, мы абсолютно не готовы. Знаете, самое интересное, что наше сердце абсолютно не откликается. Вот тут что-то происходит, какой-то как движуха, что-то тут пушкарев, что-то то, все, пятое, десятое. А мы как-то сидим, потому что у нас есть свой маленький мирочек. Есть маленький мирочек, в котором мы сосредоточены, который мы наблюдаем, который мы холим и лелеем. И мы его оберегаем, мы не хотим, чтобы кто-то проник в этот маленький мирочек. Не хотим. И, конечно же, Бог рушит наши маленькие мирки. Потому что Бог хочет готовить нас к великому поручению. Бог готовит нас к тому, чтобы мы восстанавливали этот мир, за который мы несем ответственность. Потому что мы забыли, что мы несем ответственность за этот мир, в котором мы живем. И дальше мы увидим. Как молится Неемия. Итак, первый момент мы видим, что Неемия готов к великому поручению. Второй момент, обратите внимание, что нам говорит. Второй момент, это с 3 стиха, можно, с 4 простите, можно стиха, даже с 3 и 4 читать можно. Неемия правильно реагирует на события. Вот посмотрите 3 стих. «И сказали они мне, что Иерусалим, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и унижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота сожжены огнем». И 4 стих. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным». Вот обратите внимание, что Неемия правильно реагирует на эти события. А сколько событий Бог допускает в нашей жизни? Вот за целый день это же постоянно какие-то события. Мы когда ездим за рулем, кто-то нас подрезает, обгоняет и что-то еще. Это же события. Готовы ли мы к этому событию? Да часто бываем не готовы. Ну, не нормативной лексикой, конечно, не ругаемся. Но мы гонимся за этим товарищем. Начинаем бибикать и так далее. Не благословляем. Потом еще какое-то событие происходит. Нас оскорбляют. Потом еще событие. Нас обманули.
Потом еще события, на нас не посмотрели. Потом еще события, нас не пригласили. Постоянно какие-то события. А как мы реагируем на эти события, друзья мои? Как? Как мы реагируем на эти события? Мои за обижающих. Молимся за обижающих. Любите проклинающих тебя. Нагорную проповедь очень хорошо вспомнить. Как мы реагируем? Мы правильно реагируем на это. Друзья мои, мы чаще всего реагируем неправильно, как декларирует Священное Писание. Мы чаще всего реагируем так, как мы хотим реагировать. И чаще всего мы реагируем так, как сердце наше расположено в сей момент. И мы не готовы. Мы просто не готовы. Но вот Неемия, вы смотрите, он готов. И Неемия правильно реагирует. Он начинает молиться и поститься. Он не был занят. Он не жил в мире грез, забывая реальность. Он спросил, что происходит в Иерусалиме, они ответили, это бедственное положение. Он услышал, что они сказали, он внял это, он правильно отреагировал. Друзья мои, и как важно научиться правильно по-божьему реагировать на каприз ребенка, на надутость жены, на невнимание пастора, на какое-то тяжелое обстоятельство, на задержку зарплаты, на потерю работы. Как научиться правильно реагировать. И как важно правильно реагировать в своей собственной жизни. Потому что хочется строить свою собственную жизнь именно с Богом. И чтобы мы построили прекрасное, замечательное здание своей собственной жизни, а не какую-то полуразвалившуюся сараюгу. Хочется. Чтобы вот это строительство под Божьим руководством, оно совершалось, оно работало, оно действовало. И каждый из нас строитель в теле Христовом, каждый из нас, потому что каждый из нас является членом тела Христова. Каждый что-то делает, каждый. И если кто-то что-то не делает, церковь-то мы не строим. Так, пол организма может не работать, только голова работает, что-то вякает, а остальная, это как моя теща, понимаете? Моя теща лежит уже 5 лет как овощ. Иногда к ней приходит сознание. Здравствуйте. И раз опять ушла. Возможно, наш парадигма похож на это, на меркающее сознание. Потому что раз, что-то тут сказали в воскресенье, а остальное вообще тело, оно отдыхает. Вообще, оно отдыхает, оно не работает. Друзья мои, я... И себя призываю, и всех нас призываю к тому, чтобы мы начали работать, чтобы мы начали строить, чтобы мы начали это обновление своей собственной жизни, чтобы мы начали строительство этой собственной жизни, чтобы мы начали эту перестройку, потому что по-старому уже нельзя жить, потому что Господь призывает нас к новой, к обновленной жизни. Осознаем ли мы наши нужды, которые есть у нас? Как насчет нужд нашей семьи, нашей церкви? Являемся ли мы отзывчивыми в качестве родителя, в качестве друга? Мы можем увидеть, что нужно сделать в церкви или в другой семье? На что мы способны? На что мы способны, чтобы строить, чтобы помогать, чтобы отзываться, чтобы откликаться? Способны или нет? И вот эта вот книга Неемия, она как раз нас к этому именно и побуждает. К тому, чтобы мы начали строить, чтобы мы начали созидать, помогать друг другу. И как это важно. Как это важно, если я отправляю нужду в молитвенную рассылку, если молитвенникам, как это важно, когда молитвенники реагируют на нее, и они не забудут. Потому что я надеюсь на эту поддержку духовную. Я надеюсь, что они промолят эту нужду. Я надеюсь, что они откликнутся. Как это важно, когда я в рассылку домашней группы пишу, кто будет? Кто будет сегодня? Кто будет сегодня на домашней группе? В рассылке около 20 человек. И когда мне пишут, отвечают 2 человека, я начинаю думать, ребята, а что не так? А что не так с вами? Что не так? Ну неужели тяжело написать, что я приду, не приду, помолитесь за меня? Ну мы научим. Знаете, складывается такое впечатление, что мы вроде, ну да, мы родные, мы близкие, мы братья, мы сестры. Остается такое впечатление, а что нам наплевать? А я не хочу, чтобы нам было наплевать. Я хочу, чтобы мы начали строить, чтобы мы начали участвовать в жизни друг друга, чтобы мы начали помогать, чтобы мы начали заботиться, чтобы мы начали сопереживать, чтобы мы начали сострадать, чтобы мы проявляли милосердие, сострадание, любовь друг к другу, чтобы воистину мы были ученики, как пишет Священное Писание, как говорит Христос, потому что мы имеем любовь между собой, чтобы мы не были безразличны друг к другу. Посмотрите, как Неемия реагирует на эту далекую проблему. Ему-то хорошо, поймите, он-то третий человек в царстве, вино льется рекой, ест что хочет, живет как хочет. И он реагирует, его сердце откликается на это. Как бы хотелось, друзья мои, чтобы мы были похожи на Неемию. Как бы хотелось. Как бы хотелось, чтобы мы откликались на эти нужды и ценили то, что мы можем участвовать в созидании нужных других. Как бы это хотелось.
Хадсон Тейлор, великий миссионер, который в Китае был, о нем говорит следующее, что солнце не всходило на протяжении 40 лет без того, чтобы не найти его стоящего на коленях в молитве перед Богом. Вот это и есть непрестанная молитва. Исследователи Священного Писания говорят о том, что Неемия молился в течение 120 дней. Непрестанно молился и находился в посте. Представляете, вот настолько тронуло его это событие, то, что его сородичи в беде, что человек встает на колени на 4 месяца, молится и постится. Когда нас что-то впечатляло так? Хотя бы на 2 дня. Хотя бы на 7 дня. Как? Что? Друзья мои, если наши сердца находятся в таком глубоком анабиозе, надо покаяться. Он скажет, Господи, прости. Прости, что я не строю. Прости, что вокруг меня что-то строит кто-то, возможно. Вы знаете, я в сумасшествии в какой-то степени нахожусь, потому что в парадигме есть очень большие сложности. Есть люди, которые находятся на грани развода. Есть очень сложные семейные проблемы. И мне тяжело. И я понимаю, что откуда могут возникнуть семейные проблемы? Откуда возникают проблемы с семьей? Ну, потому что мы перестаем строить отношения с Богом, с друг другом, с детьми, и что-то происходит в нашей жизни. А как бы хотелось, друзья мои, научиться правильно реагировать на те события, которые происходят в нашей жизни, как реагирует Неемия. 4 стих: Неемия постится и молится, и пост является показателем, что Неемия готов провести время, надобное для удовлетворения физических нужд, с Богом в молитве. Что такое пост? Писание нас учит, что в это время, когда мы должны воздерживаться от физических и эмоциональных нужд, чтобы провести это время с Богом в молитве, Неемия показывает это чудесным образом. Он, я уже сказал, питался самой хорошей едой в стране, но он воздерживался от еды, чтобы проводить это время с Богом в молитве. Какая сила у человека была? Он скажет, ну это не Неемия. Там так давно все это было. Это же вот мы иногда читаем Священное Писание, мне кажется, что ну, это какой-то фантастический бестселлер какой-то. Ну, это там, это вот кто-то был. Друзья мои, есть люди, которые так живут. Их мало, конечно. Потому что почему-то мы не хотим взять себя в руки. Почему-то мы не хотим ответить на Божий призыв. И Неемия имел доступ к царской кухне, к самой изысканной еде, напиткам в стране. Он мог бы утолить свою скорбь в напитках, но он этого не сделал. Он не мог или не позволил себе ускользнуть от эмоциональной боли. Неемия мог бы сказать, из злословящих, злословящих тебя падают на меня, из злословия, злословящих тебя падают на меня. 69-й псалом, 10 стих. 4 стих, опять же, Неемия плачет, когда Господь наполняет скорбью его сердце. Друзья мои, вот когда мы реагируем правильно на то, что Господь посылает в нашу жизнь, мы с вами получаем благословение от Бога. И вот книга Неемии начинается с великой скорби, но заканчивается великим счастьем. Какой бы скорбы ни была бы ночь, но на утро приходит радость. И мудрый христианин, он приносит сначала нужду пред Богом,
молитва, я повторю еще один раз, является сущностью жизни каждого из нас. Именно молитва. Знаете, мне, я уж буду сегодня по парадигме проходить, значит, делать, я же пастор. Мне очень жалко, когда тут вот у нас молитвенники собираются, этот стул несчастный. И потом я получаю отчет. Из 100 посетивших богослужение человек пришли на молитву 2. Хорошенькое дело. Зачем? Кому это надо? Зачем? Это вам надо, друзья мои? Зачем? У вас муж нет? Вы хотели, чтобы за вас помолились? Вы чего? Что происходит с нами? Что? Или мы начинаем решать какие-то глобальные вопросы, нам хочется быстрее рвануть в кафе, чтобы урвать кофе, что ли? Что с нами происходит? Разве нет этих нужд, чтобы прийти и помолиться? Разве нет? Давайте меняться. Давайте перестраиваться. Давайте начинать строительство. Друзья мои, давайте. У нас есть все возможности для этого. У нас есть все основания для этого. У нас есть все ресурсы для этого. У нас есть все для этого, чтобы начать строительство своей собственной жизни. Давайте вместе поднимать эти руки. Если вам тяжело, если вы скорбите, если вы находитесь в слабости, скажите об этом. Давайте вместе будем поднимать руки друг к другу. Давайте, пожалуйста, я вас просто умоляю. Давайте начнем. И, конечно, молитва нуждается во времени и терпении, чтобы ожидать встречи с Богом в тихом месте. Молитва учит нас ждать, молитва учит нас доверять Богу наши проблемы, пребывание в Боге, потому что мы не научимся без молитвы доверять Богу свою собственную жизнь. Мы постоянно будем ее контролировать, мы постоянно будем ошибаться, нам постоянно будет чего-то не хватать, мы постоянно будем в чем-то нуждаться, и мы постоянно будем скорбеть, жаловаться на свою собственную жизнь, потому что у нас ничего не получается. Сережа на телефон со мной разговаривает. Молитва успокаивает нашу душу. Мы не можем беспокоиться и молиться в то же время. Молитва успокаивает нас. Молитва в какой-то степени утихомиривает нас. Она заменяет беспокойство миром, который превыше всякого ума. Потому что посредством размышления и ума невозможно сердце успокоить. Невозможно сердце уговорить, чтобы оно успокоилось. Невозможно. И молитва укрепляет нашу веру и удаляет волнение. И перед молитвой, и после молитвы мы намного больше доверяем Богу, и Бог ободряет нас. И вот практически вся глава, вот первая глава, начало книги посвящено молитве. Друзья мои, как мы перестраиваем свою собственную жизнь? Как мы с вами строим свою собственную жизнь? В-третьих, сила молитвы Неемии не в словах, а в содержании. Как молился Неемия? О чем он молился Богу? Посмотрите, 5-7 стихи. Посмотрите, мы можем увидеть, что он пришел к Богу в 5 стихе. И обратите внимание, 6 стих, что он делает? Он исповедуется. Обратите внимание, что Неемия исповедуется. Это очень важный момент. И только в 8 стихе он приносит свою нужду перед Богом. И обратите внимание, что Неемия исповедует перед Богом грехи своего собственного народа. Он просит прощения. Он просит прощения то, что народ его совершил. Потому, знаете почему? Потому что он имеет причастность к этому народу. Потому что у него есть эта связь, есть это отношение к этому народу. А как мы молимся за церковь? Просим ли мы за церковь? Знаем ли мы нужды церкви? И вообще, ну живем ли мы какими-то церковными вопросами? Это самый ближний круг. Второй круг это город, в котором мы живем. А знаем ли мы нужды этого города? А сколько у нас наркоманов? Сколько у нас бомжей? Вообще, какие самые проблемные места в городе Москва? Исповедуем ли мы эти грехи перед Богом, как это делает Неемия? И посмотрите, насколько его молитва содержательная, и насколько много у Неемии вопросов, которые нужно исповедовать. Не знаю, как вы, но я иногда себя ловлю, что мне, оказывается, даже не о чем помолиться. Господи, благослови эту пищу, Господи, благослови. У нас вообще молитва такая экспресс, макдональдская такая молитва. Обслуживание за 30 секунд, все включающие. Господи, благослови весь этот мир и меня. Все. И мы такие молодцы. Экспресс такой, экспресс молитва. Все. Отлично, все мы сделали.
Ну, в Неемии, посмотрите, молитва Неемии начинается, во-первых, с прославления Бога. И Писание нас учит, чтобы мы должны входить в Божьи врата со славословием. Практикуете ли вы молитву таким именно образом или нет? Пятый стих говорит: «Боже небес, Боже великий, страшный, хранящий завет, и милость к любящим Тебя, и соблюдающим заповеди Твои». Он прославляет Бога. Потом он говорит: «Боже великий и страшный». Это описание, которое употребляется в Писании. Он знает Бога, он знает Его характер, он знает содержательную часть Бога, который проявляется в его жизни. И это очень важно. А знаем ли мы Бога? А как Он работает в нашей жизни? А как Бог проявляет милосердие в нашей жизни? А как Бог проявляет сострадание в нашей жизни? А как Бог проявляет святость в нашей жизни? А как Бог проявляет защиту в нашей жизни? А как Бог проявляет отцовство в нашей жизни? Как? Как? Понимаете, и у нас какая-то вот потеря абсолютная. Вот есть Бог где-то, есть мы здесь. Следующий момент. Следующий момент, который касается молитвы. Неемия хочет, чтобы Бог услышал его. Шестой стих. Посмотрите. «Да будут уши твои внимательны, и уши твои отверсты, чтобы услышать молитву раба твоего». Неемия очень хочет, чтобы Бог услышал его. И это тоже очень важная часть. Когда я говорю что-то Богу: «Господь, дай мне разобраться в этом вопросе. Господь, пошли благословение. Господь, яви свою волю». Я ответ-то слышу. Ответ-то мне нужен. Или он уже не нужен мне в моей жизни? Неемия просит об этом. Господь, дай мне понять. Дай мне разобраться в этом. Потому что для него, наверное, это тоже нелегкий предмет. И для него еще это и важный предмет, потому что он хочет разобраться именно в этом. В ответе Бога, что Бог думает по этому поводу. Как Бог поможет в этой ситуации. Как Бог выведет из этой ситуации. Каким путем Бог тебя поведет в этой ситуации. И третий момент. Неемия исповедуется перед Богом. И вот когда мы приходим к Богу в молитве, мы приходим в присутствие такого великого и могущественного Бога. И тогда мы отвечаем, как Исаия: «И сказал я: горе мне. Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Что происходит, когда мы искренне приходим к Богу в молитве? Мы ведем себя недостойным и грешным перед святым Богом? Или как мы себя ведем? Что делает Неемия? Он начинает исповедоваться. Он начинает анализировать свое собственное сердце. Что в его собственном сердце? Чем заполнено его собственное сердце? Потому что это очень важно. На протяжении моих лекций я студентов мучил буквально и заставлял их исследовать свое собственное сердце, исследовать свои внутренние миры и внутреннее содержание. И это было тяжело — заглянуть в свое собственное сердце. Потому что мы заглядываем даже не в сердца других людей, этому еще учиться надо, а мы заглядываем в жизни других людей. Так, приглядываемся, заглядываем, смотрим. Или радуемся в малом проценте, а больше осуждаем или сплетничаем. Ну, не более того. И мы так живем. Но вот Неемия, посмотрите, друзья мои, Неемия исповедуется перед Богом. Исповедуется. Какой молитвой нам нужно с вами исповедовать? Что нам нужно сказать? И мы же читаем в Священном Писании, например, 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Но если мы не исповедуем наши грехи, если мы живем с этим, то есть мы забиваем это какими-то нуждами, а сердце свое не исследуем, мы не исповедуем. Не исповедуем гордыню, не исповедуем подлость, не исповедуем сплетничество, не исповедуем осуждение, не исповедуем свое лентяйство, безделие, не исповедуем пренебрежение какое-то и так далее. Мы не исповедуем, мы с этим живем. Но мы просим: «Господь, благослови зарплату, благослови работу, Господь, дай вот это, дай вот это». И мы думаем, что у нас все нормально. Нет, друзья мои, ничего не нормально. Почему вы решили, что Господь, грязное ваше сердце, будет давать вам благословение? На основании чего? На основании того, что Он любящий милостивый? Сердце-то чистить надо.
заняться надо своим сердцем, надо перестроиться. А сердце у нас есть все инструменты для этого. Все абсолютно для того, чтобы наше сердце было в порядке. Для того, чтобы наше сердце было в покое. Притча 28.13. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставит их, тот будет помилован. Если говорим, что не согрешаем, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. У нас всегда есть примесь греха, нам нужно постоянно исповедь в наших молитвах, говорить: Господи, прости, помните, как двое пришли, и мытарь грю тебе, говорит: Господи, прости меня грешного, прости. Друзья, наша церковь стоит, мне кажется, вот мы 17 лет прожили, и наша церковь стоит перед удивительными новыми шагами. И воистину не то, что мы все переначиваем и перестраиваем. Мы хотим, чтобы мы были настоящей церковью, где работает Бог и где Бог почитаем в церкви. Почитаем прежде всего, а потом уже с нуждами к нему. И мне хочется, чтобы было именно так. Четвертый момент в отношении молитвы, когда Неемия правильно реагирует. Неемия доверяет Божьему Слову и молится на основании Божьих обетований. Посмотрите, 8 стих. «Но помяни слово, которое ты заповедовал Моисею, рабу твоему, говоря, если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народу». Неемия доверяет Божьему Слову. Неемия доверяет Божьему Слову и молится на основании Божьих обетований. Неемия знает Божье Слово. Он знает, что Бог обещал, за что Бог накажет. Он знает вообще, что Бог говорит по тому и другому поводу. Он живет на основании этого. Вот это 8 стих. «Но помяни слово, которое ты заповедовал Моисею, рабу твоему». Что делал Неемия? Он цитировал стихи из Библии, не только из Левит, 26 глава, но также из Второзакония, 4 и 30. Он знал Слово Божие, он изучал его. И Богу нравится, когда его дети цитируют его слова. Мне нравится, когда меня цитируют. Сергею Александровичу нравится, когда его цитируют. Ну, мы можем так по гордыне радоваться, но Богу-то как приятно, когда его дети знают его слово. А зная его слово, у нас есть все шансы поступать по его слову. У нас есть все шансы. Вторая часть 8 стиха. «Если вы сделались преступниками, то я рассею вас по народам». Нет никаких исключений в этом отрывке. Мы не можем грешить и не быть не наказаны за грех. Если мы грешим, то Бог рассеивает. Он рассеивает тогда, потому что это не нужно. Это не нужно. Зачем это все? Зачем эта пыль в глаза? Кому она нужна? И некоторые Божьи обетования имеют условия, и Неемия готов их вспомнить. 9 стих. Когда же обратитесь, будете хранить заповеди мои и исполню их. Бог никогда не изменился к нам. Он желает только послушания, и послушания больше жертвы. И Бог желает, чтобы мы вернулись опять к Нему, возвратились, исповедались, покаялись и начали строить вместе с Ним свою собственную жизнь. Бог этого хочет. Вы думаете, Богу приятно смотреть на наши расколбасы жизни? На наши все вот эти вот какие-то увертки и прыжки какие-то непонятные абсолютно? Да нет, конечно. Бог хочет, чтобы мы, понимаете, чтобы мы были послушными Ему, чтобы мы цвели вот в Боге. Не как в мире цветут, а именно в Боге цвели. Обратите внимание на Божью милость, 9 стих. Вот Он хочет послушания, Он хочет, чтобы мы обратились к Нему. И мы, как христиане Нового Завета, не должны пренебрегать заповедями Бога и грешить без наказывать, и требовать милость. Но не будет так. Потому что есть последствия греха, потому что Господь наказывает за грех, за неисповеданный грех. Поэтому Господь желает, чтобы мы исповедали его, чтобы мы исследовали свое сердце. И если в вашей жизни нет радости, если в вашей жизни нет какого-то устройства, если в вашей жизни нет мира, если в вашей жизни нет любви, друзья мои, что-то с сердцем не так. Посмотрите, что происходит в сердце, что в нем происходит. Посмотрите, и возможно, нужно что-то исповедать и привести сердце в порядок. Бог этого очень сильно хочет, потому что Он вас очень сильно любит, потому что Он хочет, чтобы в вашем сердце все было хорошо.
Галатам 6:7, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет, что кто и пожнет. Богу нравится наше послушание, и Он наказывает непослушание. Матфея 5:23, и так, если ты приносишь дар свой жертвеннику, а там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, иди и примирись с братом. Нам нужно примириться с этим братом. Нам нужно примириться с этим человеком, который, возможно, обидел нас. Возможно, какую-то боль принес нам. Но Писание требует того, иди и примирись. И у нас нет шансов, чтобы миндальничать и чтобы стоять в стороне. Потому что Писание четко регламентирует наше поведение. И мы должны слушаться именно Писание. Идти и примириться. Говорит, у меня кошки скребут на сердце. У меня сердце разрывается от боли. Но я должен с тобой примириться. Я должен тебя простить. Давай поговорим. Давай примиримся. Потому что Бог этого хочет. И я не могу ослушаться Бога. Вот так. Вот так должна быть жизнь. Вот так. Пятый момент по поводу молитвы. Молитва Неемии содержит личную нужду. Я не буду долго говорить о личных нуждах, у нас с ними все в порядке. Уж по поводу личных нужд мы знаем, что личная нужда есть. И Неемия просит, обратите внимание, что у него очень такая интересная личная нужда. Обратите внимание, что Неемия, вот он как-то закрученная такая. Неемия просит благосклонности царя. Он просит Бога о том, чтобы Бог как-то изменил сердце царя, и чтобы царь начал относиться к нему благосклонно. Для того, чтобы у Неемии появился шанс помогать и восстанавливать стену, восстанавливать Иерусалим. И последний момент. Друзья, о чем мне хочется сказать? Неемия, вследствие того, что он готов к великому поручению, вследствие того, что он правильно реагирует, вследствие того, что у него есть молитва, Неемию обстоятельства не сломили. Обстоятельства не сломили Неемию. Достаточно часто встречаю людей, которые поломаны обстоятельствами, которые поломаны теми событиями, которые Бог допускает в их жизнь, или грехи, которые пришли в их жизнь. Вот обратите внимание, что Неемия, в дальнейшем мы будем это смотреть в последующих главах, обратите внимание, что обстоятельства, которые произошли с Неемией, они не сломили его. И Неемия, опять, и пишет очень так спокойно, Неемия был виночерпием у царя, заключается 1 глава 11 стиха. Так вот спокойно. Тут куча всего произошло, и он остался в том положении, в котором был. Итак, друзья мои, мы сегодня с вами говорили о том, как важно строительство в нашей собственной жизни. Сегодня мы с вами говорили о том, как важно начинать строительство жизни именно с молитвы. Для того, чтобы начать строить, надо начать строительство с молитвы. Для того, чтобы перестроить, надо начать с молитвы.